Итак, Бхагавад-гита, как она есть. Мы продолжаем седьмую главу. Познали Абсолюта. Вообще познание абсолютной истины, или истины, или правды, то, что, собственно, мы все хотим понять, в чем же правда жизни, лежит через благочестивую деятельность. Это направление дано священными писаниями, мудрецами, святыми, то есть возвышенными душами. Вот если мы хотим понять правду жизни, истину, абсолют Бога, высшие ценности, то вот путь через благочестивую деятельность или пунья. Пунья, рекомендовано пунья, есть два вида деятельности: папа пунья, и папа — это греховная деятельность, и пунья — благочестивая деятельность. И также веды описывают, как это можно уравновесить, потому что мы не можем совершать только плохие или только хорошие вещи. Мы иногда делаем то, иногда другое, путая какие-то моменты, ошибаясь. И поэтому описывается в ведах, какая деятельность вот конкретно приводит к высшим планетам, допустим, к райскому устройству жизни здесь на Земле, как устроить эту жизнь, что такое пунья. Ну, обычно это как это ягья, это способность же жертвовать, отдавать, жить ради других, не ради себя. Вот это направление дается ведами. Это называется благочестие. Если ты живешь не ради себя, а ради блага других, то вот можешь попасть на высшую планету, либо здесь на Земле построишь рай. Осталось только понять, что же хорошо для человека, что я хорошего могу делать для человека. И здесь мы сталкиваемся с другим вопросом. А что, собственно, я могу дать хорошего? Я, то дело во мне, есть ли у меня запас хороших мыслей или способностей, или хороших представлений о людях, насколько я позитивен в этом плане. И вот для того, чтобы быть позитивным человеком, добрым человеком, не злым человеком, необходимо руководство или организация, то есть направить силы людей, энергию людей в хорошее русло, подавая пример и знания распространяя. Это высшее считается пунья. Когда мы распространяем знания о душе или даем образование людям для того, чтобы они могли жить честно и благочестиво, это высшее пунья знания. И из всех знаний наивысшим является наука о душе, атма-гьяна, и она приводит уже к конечному результату знания об абсолюте, вот что в этой книге описывается. Но о чем мы хотели сказать сейчас? Есть вот такая вот, видите, как бы цепь развития, последовательность развития от простых благочестивых поступков, таких как кормить голодных людей или заботиться о нищих, больных людях, неустроенных. И эта цепь развивается, продолжается до служения абсолютной истине, распространения духовных знаний. При этом утверждается в ведах, что если человек хочет заняться сразу, препятствий нет. Не обязательно проходить все эти последовательности. Но на этом пути самое важное — встретить человека, преданного Богу. И тогда сразу же врата в эту последнюю область абсолютного служения открываются. Сразу же открываются врата. Если мы не видим такого примера, если мы не имеем такого контакта с такой личностью, то тогда вот последовательность есть, опираемся на свои возможности и делаем что-то хорошее. Это трудно. Трудно делать хорошее, когда, скажем, мы не имеем сострадания к людям или любви. Итак, пунья шравана киртанам, то есть высшая благочестивая деятельность, это слушать об абсолютной истине или о Боге, или вот мы слушаем Бхагавад-гиту, это уже само по себе пришенство. Сегодня мы читаем 19-й текст и как-то пойдем мы дальше, возможно. Это больше похоже на обсуждение тем Бхагавад-гиты, чем на чтение. Я думаю, что это могло быть скучно для зрителей онлайн. Просто если бы я читал тексты, собственно, Бхагавад-гита начитана уже хорошими голосами, вся с комментариями целиком, аудио, в формате можно тоже найти. То, чтобы помочь друг другу сосредоточиться на Бхагавад-гите, это легче делать вместе. Читать трудно, как выясняется. Слушать тоже бывает трудно, тексты. Поэтому мы как-то обсуждаем, задаем вопросы в таком формате. Значит, те люди, кто имеют Бхагавад-гиту, но не читают ее, вот для этих людей вот этот онлайн, что мы могли все-таки. Текст 19. Бхагунан джанманаманте гьянаван мам прападете. Васудева сарвамити самахатма судурлапа. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Ну, здесь вот как бы есть что-то созвучно с тем, что мы сейчас говорили. Много рождений и смертей. Нужно пройти через множество рождений и смертей. Вручить Богу можно себя в конечном итоге. И вообще-то это невозможно вручить себя Богу без ощущения великого счастья. Ну, что-то подобное, как мы не с каждым человеком согласны жить всю жизнь вместе, пока не будет любви. И тогда мы вручаем как бы эту жизнь, соглашаемся пожизненно на это. Это тоже какое-то предание называется, да? Эту жизнь отдаем друг другу. Но если есть любовь. И также здесь как бы духовная жизнь не терпит никакого насилия, то есть нельзя насильно предаться Богу. Поэтому иногда на это уходят жизни, многие жизни, чтобы вот прийти к этому осознанию высшего знания и блаженства Абсолюта. Абсолют — это абсолютное блаженство еще. То есть такой синоним есть. Абсолютное счастье, это абсолютное богатство, абсолютная красота, абсолютное блаженство. Вот с этой точки зрения мы все хотим Бога, конечно, хотим Абсолют. Вот с этой точки зрения. С точки зрения религии не все мы хотим Бога. С точки зрения вот этих достояний невозможно отказаться. Мы ищем как раз эти вещи просто вне Бога. Их не существует в той полноте, как мы желаем. Мы что-то здесь находим в этом мире, чуть-чуть, с привкусом трудностей, несчастий, боли, страхов, ну вот, материальные примеси как бы здесь. Поэтому много жизней, прежде чем человек поймет вообще это, что здесь ну, так много помех, так много страданий в этом мире. И самое как бы вот трудная вещь — это переживать рождение и смерти. Новые и новые рождения и смерти. Это говорят ведические писания. Природа майя, она тоже милостива. Майя, она милостива. Мы можем забывать какие-то вещи страшные. Но мы проходим через них время от времени, рождаясь, умирая или болея. Или теряя что-то очень дорогое в этом мире. Это очень болезненно. И вот благодаря милости майя, что мы забываем, как бы мы настраиваемся на новую жизнь, забывая о чем-то. Это сейчас, наверное, самое главное, что люди хотят современные, это забыть все свои проблемы. Сейчас много проблем, много стрессов. И вот забыться. Давайте как забыть, как переключить свое внимание на другую жизнь какую-то. Итак, редко встречается такая душа, кто понимает Бога как причину всех причин и все сущее. Здесь говорится «Бхагунам джанамана манте», то есть «много рождений и смертей», «гьянаван мам прападете», то есть в знании человек, который в знании предается. Через много рождений и смертей, даже зная об Абсолюте, он проходит через много рождений и смертей, прежде чем придет к личности Бога. Как это, знаете, блудный сын, он должен вернуться к отцу, но не может вернуться к отцу. Порвал свои отношения, он боится вернуться к отцу, показаться на глаза боится вообще. Как душа не смеет показаться Богу на глаза, прячется в этом мире, она греховна, она тут плохо себя чувствует перед Богом, неуютно, слишком чистый. И так этот блудный сын, он разорвал отношения с отцом, понадеялся на свои силы и стал таким, знаете, бродячим псом в этой истории. Есть картина Рембрандта на эту тему, пережитая, видимо, им самим или многими. Многие тогда люди в то время думали вот об этой притче, медитировали, блудный сын — это аллегория о любой душе в этом мире. Вот к чему он пришел, этот блудный сын, сын Бога, но без Бога, во что он превратился, он ходит в лохмотьях, весь больной, нет крыши над головой, босс, он голоден, никому не нужен. Конечный результат. Но сначала он был богатый, он был гордый, он был рядом с отцом, он имел запас тоже какого-то благочестия, запас знания от своего отца, и он понадеялся на этот запас, отверг отца. И вот постепенно он терял достояние, награды, эти наследства. И Иисус говорил, что он был бы рад уже есть помои, которые люди давали собакам на улице. Но ведь даже этого не давали. Вот о чем он нашел. Собак лучше кормить, чем этого нищего. И вот тогда он стал думать, придя через великие страдания. У меня же великий отец, богатый отец. Я его сын, в конце концов. Может мне показаться ему на глаза. Может, не отвергнет меня. Я, конечно, боюсь. Но какой другой выход? Вдруг простит. Единственная проблема — просто появиться на глаза и склонить голову, и все. И сказать: ты мой отец, я твой сын. Прости. И все. Когда Иисус рассказал эти притчи, люди рыдали. Страшно рыдали. Не могли слушать это все. И то он пошел. Со страхом, осторожно, издалека, в лохмотьях. Грязный. Несчастный. Говорит: отец, когда видел еще издалека его, побежал сам навстречу с раскрытыми объятиями. И плакал, и обнимал, и целовал. И усаживал, и омывал, и одевал, и кормил, и праздник сделал. Те сыновья, которые были рядом с отцом, они сказали: папа, странно, мы при тебе тут служим. Ты ради нас ни разу праздника, фестиваля не заказал. А этот блудный сын вернулся, где-то там пропадал. В грехах весь, в болезнях. И ты так радуешься. И такой праздник. Я тебе сказал: да, но вы же всегда при мне, и все мое ваше уже. А этот умер и родился снова. Понимаете, какой праздник? Это вернуться к Богу. Багунам джанмана мантег янаванам пропаденте. И вот это возникает желание все-таки, может быть, склонить свою голову перед истиной. Это приходит желание какое-то время от времени, в какие-то моменты жизни. И если такое желание приходит приблизиться к Богу, то Бог принимает такого человека с великой радостью. И так можно обрести вот это счастье. Но такая великая душа встречается очень редко, кто сможет обрести такое смирение перед Богом, сделать такой шаг. Что уж перед Богом, если даже человек перед человеком не может просить прощения. Очень трудно. Очень трудно найти искреннее прощение. Формально люди, конечно, пытаются тоже применить метод. Но в глубине души очень трудно простить. Спустя много жизней, посвященных духовной практике и преданному служению, живое существо обретает чистое трансцендентное знание и понимает, что конечной целью пути духовного самопознания является Верховная Личность Бога. На первом этапе духовного пути, когда человек пытается освободиться от материальных привязанностей, он обнаруживает склонность к имперсонализму. Но, поднявшись на более высокую ступень, понимает, что духовная жизнь полна разнообразной деятельности, составляющей преданное служение Господу. Осознав это, человек развивает привязанность к Верховному Господу и предается Ему. Вот здесь Прабхупада говорит уже не о материальной как бы, вот, проблеме, а еще духовной проблеме. Не удивляйтесь такому выражению «духовная проблема». Имперсонализм называется. Имперсонализм — это однообразие. Там нет ничего в разнообразии, вообще ничего. Нет никаких сравнений, нет черного-белого, нет двойственности. Это духовная сфера, потому что там не двойственность, есть единство. Но там нет нечем заняться, так сказать, души. Вообще нечем. Это сознание, оно напоминает сознание пустоты в каком-то смысле. Но как в пустой комнате. Нет ничего, чем можно было бы заняться. Нет никого, с кем можно было бы поговорить. Но и тоже хорошо. Там нет друзей и врагов. Друзей, но врагов тоже нет, проблем нет. То есть проблем нет тоже. Но иногда люди говорят, ну а что это за счастье такое, где нет проблем, знаете, нет переживаний, вот такое скучное, сладкое такое, все только вот хорошее, приятное, что-то искусственное. Это имперсональное представление о счастье духовном. Обычно люди так и понимают. Вы говорите о каком-то, видимо, растворении, а здесь же мир, здесь нужно вот жить, бороться, тут интересно. Да, конечно, тут есть страдания, но тут интересно жить для души. Но вот когда человек поймет, что это разнообразие материальное, лишь слабое отражение разнообразия духовного, тогда он придется к Кришне. Становится преданным. Избавляется от персональной концепции. Это не такое великое разнообразие, как в духовном мире, материальном. Несколько искаженное и упрощенное разнообразие. Можно изобразить с натуры что-то. Но это не будет оригином. Это материальная природа. Она изображает что-то здесь. Но это не оригином. Человек создает батарею. Энергия. Энергия, которая находится в батарейке и не делает еще ее личностью. Не так ли? Личность — тот, кто создал батарейку. Почему? Она служит личности. Предназначена для личности. То есть личность обладает энергией. Так мы можем описать, что такое личность. Личность — тот, кто обладает этой батарейкой, создает эту батарейку, обладает для служения, для того, чтобы воспользоваться этой батарейкой. Вот какая разница между батарейкой и человеком, вот такая разница между душой и телом. Тело — лишь эта энергия, которой пользуется душа. Да, но это не душа. Вы не сможете иметь никакого представления о душе, наблюдая, просто изучая тело человека. Ни малейшего. Только то, что там какой-то остался отпечаток. Форма. Но форму можно говорить, скульптурную форму. Что делает человека личностью? То, что он движется, но движутся облака в небе, и волны движутся, и машина движется. Он дышит. Кузнечный меха тоже. Очень похоже. Люди верили, что там живут духи. Звук такой. Дыхание, кузница. Кузнецов боялись. Там магия какая-то. Кто-то там дышит, понимаете? Кузнечный меха. Возможно, его вселяют туда духи, я не знаю, которые тоже могли путать что-то. Они же не читали Бхагавад-гиты. Ну, он, наверное, ест, он мочится, испражняется, поэтому он личность, живое существо. Но если земля тоже все поглощает, а облака влагу выделяет. Что же его делает личностью вообще? Это все взаимодействие энергии. А где личность? Единственное отличие вот этого вот механизма от личности, что личность — это делает ради другой личности. Вы не можете отдельно рассмотреть, ее не существует тогда. Если мы отдельно рассматриваем, мы не можем понять личность. Личность — та, которая связана с другой личностью, нет другого определения. Нет. Она не может быть отдельно от Бога, от других живых существ. Она очень связана с этим, плотно связана с этим. Это личность. И ради именно кого-то, мы одеваемся, мы украшаемся, мы думаем. Мы всегда связаны с какой-то. И вот это и есть личность, которая служит другой личности. И кульминация этого всего становится, когда мы служим Верховной Личности. Когда мы одеваемся ради Верховной Личности, действуем ради Верховной Личности. Это есть кульминация высшего счастья и высшего знания. Это пик личности. Пик счастья. Вот мы хотим достичь этого пика счастья. Но где та личность, которая, от которой мы почувствуем это счастье? Вот мы тут и ищем. Видите? Поэтому мы личности. Вот одно определение. Мы ищем другую личность. Вдохновляющую личность, знающую личность, великую личность. И хотим ее в свою собственную жизнь, в личную жизнь поставить. Это мы ищем Бога, значит. Абсолютно. Итак, осознав это разнообразие, человек становится на путь преданного служения. Тогда он понимает, что милость Господа Шри Кришны есть все, что? Есть все. Что Кришна — причина всех причин, и что материальный мир во всем зависит от Него. Он также понимает, что материальный мир является искаженным отражением разнообразия, царящего в духовном мире, и что все здесь связано с Верховным Господом. В результате он начинает видеть все в связи с Васудевой, Шри Кришной. Такое видение побуждает человека безраздельно предаться Верховному Господу Шри Кришне, который является конечной целью духовного пути. Такая великая душа, вручившая себя Господу, встречается очень редко. Самахатма Судурлабха. Судурлабха. Дурлабха, значит, редко. Редко. Но то, что не увидишь так просто. Удача. Это нужно удачу какую-то иметь, чтобы встретить. Тут «су» значит «очень», «очень редко». То есть великие души в этом мире, на самом деле, мы знаем, исторические факты, их мало всегда. И больше других людей, конечно же. Людей, собственно, много, а махатм мало среди них. Текст 20. «Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписанию вед, соответствующим природе этих людей». Ну, здесь говорится о ведической культуре, которая тогда существовала. Веды предполагают это. Веды — это эманация дыхания Верховной Личности Бога. Веды — это знание. То есть они знают человека, веды. Веды даются человеку, потому что веда знает, сознает эту форму жизни. Кришна знает, кому какие знания давать, какому типу, классу людей. Веда все эти, все это классифицировано. Веда одна, но она по-разному обращается к разным людям. Это веды. Есть олицетаренные веды, есть описание олицетаренных вед также. Это личности. Нам как трудно представить, как это вот личность веда, что это такое. Но так и есть. Личность — это душа, душа — это энергия чит, сознание. Сознание — это знание. Или веда, то же самое. Ведическое знание, духовное знание. Наше природное, изначальное понимание вещей. Законное. Мы тоже как бы становимся представителями веды, если начинаем жить согласно наставлениям вед, которые предписаны для нас, вот то, что мы можем делать, чего-то мы не можем делать, что-то можем делать. И вот, опираясь на то, что мы можем делать, мы уже можем встать на путь ведического знания. Любой человек что-то может делать в духовном смысле слова, любой человек. И уже есть правила предписания для этого. Но здесь говорится, что потеряв разум из-за материальных желаний, люди обращаются к полубогам. Это потеря рассудка. Начало сумасшествия. под влиянием именно материальных желаний люди обращаются к полубогам, чтобы у них что-то выпросить. А они им поклоняются, какие-то жертвы приносят, но цель не в этом. Не любовь, нет. А просто они понимают, что полубоги очень богаты и обладают мистическими сверхъестественными силами, можно удивительные вещи из них получить. И люди начинают выслушиваться через обрядовую деятельность. Именно поэтому здесь говорится, это не совсем как бы правильное сознание. Потеря разума. Потому что разум, он основывается на, не на выгоде, а на любви, на других совершенно ценностях, на истинных ценностях. И вот этот высший разум, дадами будь йогам, там Кришна говорит, я даю этот разум человеку. От Бога это исходит, высший разум, бескорыстный, чистейший разум. Но в соприкосновении с материальной природой, когда появляется желание, обладание, тогда возникает желание могущества, что тут многие хотят обладать, тут нужна сила, чтобы люди меня боялись, тогда я буду обладателем. Они обращаются к полубогам. К Господу Шиве многие обращаются, к Индре, к Сурье, к Ганеше, к Дурге, распространенные виды поклонения. И люди хотят получить что-то материальное. Это история с Врикасурой известная. Врикасура — это Врик. Врика — это Асура, это демон. И он поклонялся Господу Шиве, причем очень суровые аскезы совершал, великие аскезы совершал этот человек, ненормальный. Он буквально себя в жертву по кускам предлагал. В Пуранах описывается, он не мог заставить Господа Шиву явиться перед ним, и тогда решился на эту вот страшную аскезу, он стал куски собственного мяса отрезать от тела и предлагать в огонь жертвенный, и направлял это Господу Шиве. Господь Шива не выдержал такой аскезы его, такого поклонения. И когда он уже хотел себе отрезать голову, понял, что демон совершенно сумасшедший, и пристал перед ним, ну что ты хочешь, зачем ты это делаешь? Ты мог бы ко мне обратиться, просто предложив воду из Ганги, это нормальный этикет, этого достаточно. Мне нравится вода из Ганги, мне нравится твое мясо. Просто если бы ты мне предложил немножко воды из Ганги, и все, ты мог бы со мной уже разговаривать. Так что же ты хочешь? Зачем ты такой аскезу совершал? Ну, она у меня говорит, есть одно желание. Я вот тут уже сколько сотни лет медитирую на тебя с этим желанием. Я думаю, что это желание сделает меня полностью счастливым в этом мире. Полностью. Я понял суть этого мира. Сила. Сделай меня таким сильным, что все меня боялись, любое живое существо. Чтобы я просто даже если кого-то коснулся рукой головы, голова пополам лопалась. Все, что я хочу. Я буду великим здесь человеком. Это поклонение полубогам, некоторых демонов описывается. Хираньякашипу поклонился Брахме, Творцу Вселенной. Это великий полубог, одно из управляющих божеств этого мира. Но он не является Верховным Господом. Творец этого мира. Он следует наставлениям свыше в своем служении. Также Брахма когда-то совершал свои аскезы, чтобы получить этот дар творения. И вот Хираньякашипу, великий демон, величайший демон за всю историю как бы Вселенной. Вот мы не знаем величайших демонов за историю планеты. Надо посмотреть энциклопедию. Есть жизнь великих людей, ЖЗЛ. Жизнь великих демонов надо создать рубрику. Потому мы знаем демона самого великого Вселенной за все времена. А вот на планете Земля мы еще такой конкурс на благо мира не проводили. Но интересно выяснить, кто был самый демоничный из всех людей за все, скажем, вот, за всю историю, известную нам, человеческую. Что натворил больше зла всего. Хираньякашипу во Вселенной был величайший злодей. Как он достиг этого великого положения, тоже поклонялся полубогу, то же самое, тот же разум. Он хотел стать бессмертным и неуязвимым. Ну и все, это решало все проблемы. Мог убить любое живое существо, его не мог убить никто. Опять же, тот же принцип страха, наводить ужас на людей. Это демоны, говорит, потерявшие разум. Нет необходимости наводить страх на людей, резать себе голову или резать голову другим. Вообще в этом нет никакой необходимости. Можно жить в мире. Вот не могу. Не могу. Вы знаете, как-то все это выглядит сентиментально и как-то слабо. Вы как слабак рассуждаете. Мир, любовь. Я хочу врагов убивать. Где враги? Хиранья, конечно, был брат Хираньякши, старший. Хиранья означает золото, Кашипу – постель. А это Хираньякши. Хиранья – золото, я Акша – значит глаз, золотой глаз. Где искал золото? Очень жадный был. Он был такой могучный, что подчинил все, и никто ему не бросал вызов. Не было врагов, все. Но он достиг совершенства, все. Абсолютной власти. И он страдал, потому что нет врагов. Он искал врага. По всей вселенной, говорит, ходил. Среди полубогов там подтрунивал, там пинал, оскорблял, чтобы хоть один враг появился вообще. Но поскольку все боялись его могущества, все понимали, что ни один полубог с ним не справится, никто не реагировал, и так по-дружески все смиренно складывали ладони. Слабаки, все слабаки, он думал. И уже пришел к Варуне, Варуна считается самым сильным, как водная стихия. И говорит, вот да, я к тебе пришел, бросив вызов, давай сражаться. Давай, ты будешь моим врагом вообще. Я доблестный, я самый сильный. А кто? Как я покажу эту силу? Кому вообще? Варун сказал, я стар для ратных дел, уже все. Но я тебе скажу одну вещь. Я пророк. Я вижу будущее. Так вот, скоро придет тот, кто тебя лишит твоей гордости. И разобьет все твое оружие и твою ложную гордость. То есть тебе будет конец, он сказал скоро. К удивлению, интересная психология демонов, Хираньякша очень обрадовался, что появится достойный соперник. Если даже придется умереть, то он как герой умрет. Слава. И с этой точки зрения, видите, что они такие герои, что современные люди именно медитируют на таких, на демонов, которые именно могут убивать врагов. Вот это. Для этого нужен враг, чтобы быть героем. Вот в чем проблема. А если говорите, нет врагов, то как же я стану героем? Ваша философия не подходит для меня. Вот проблема-то. Как же стать героем? А мы говорим, смирение, терпение. Есть святые люди, они все прощают. Они даже свою жизнь отдают, если кому-то нужно. Скучно, слабо все это выглядит. Я хочу быть демоном. Кроме демонов есть поклонение сильным мира сего. То есть полубогам поклоняются многие. Многие поклоняются людям сильным. Это тоже разум еще ниже уже. И самый низший разум — это когда поклоняются духам, привидениям, могилам умерших людей. Написано в Бхагавад-гите. Это уже низшее проявление разума. Ну а начинается уже потеря разума с поклонения полубогам из-за материальных желаний. Здесь Прабхупада цитирует в комментарии стих из Шримад-Бхагаватам, который утверждает, что любой человек может поклоняться Богу даже с материальными желаниями. Это лучше. Это лучше. Материальные желания, когда мы исполняем новое место, приходит новое материальное желание. Никогда не кончается. Бесконечный будет наш путь материальный. Но когда мы поклоняемся Верховному Господу с материальным желанием, происходит трансформация желания именно. Мы видим интересную вещь, что все желания, они и так исполняются. Они предопределены. То есть все это пища, то, что нам нужно, или кровь, или... Это предопределено человеку иметь определенное количество богатства, здоровья, срок жизни. Это уже есть. Это не нужно как-то вымаливать. Птицы, звери не вымаливают, они все имеют. Есть. А вот чего у меня нет на самом деле? Нет покоя. И вот этот покой могу обрести только в соприкоснувшись с Верховной Личностью. Умиротворяет все. Допустим, не в наших силах умиротворить врагов наших. Все, я решил мир, но враг не соглашается. Агрессор есть. И так всегда. Так всегда. Но когда мы говорим о Боге, стоит только Ему где-то как-то появиться, прямо или косвенно, все умиротворяется. Все забывают, друзья, враги, кто-нибудь, и названия в этот момент все забывают, потому что все имеют одинаковую духовную природу. Демоны и полубоги во Вселенной, они хотят превосходства, они всегда сражаются. Полубоги благочестивы, демоны, они греховны и злонамерены, имеют нечистые привычки и мотивы. И вот поэтому они не любят друг друга, полубоги не любят демонов за их нечистоту, а демоны завидуют полубогам, любят их за их там благочестие, их там покорность Богу, кому они там поклоняются, мы свободны, мы независимы, их не уважают. И тем не менее, чтобы добыть амриту, напиток бессмертия, что интересует и полубогов, и демонов, они должны были вместе работать, вместе чего-то достигать. Так, этот мир какие-то перемирия устанавливает, чтобы ну, достичь какого-то развития вообще. Если будут войны кругом, то ни одно государство не будет развиваться. То какое-то перемирие, хоть есть границы, есть свои разные идеологии, несогласия, но все-таки перемирие помогает нам вместе достигать чего-то. Совместные усилия, может быть, там космические программы какие-то осуществить или культурные программы осуществить. То есть какая-то совместная деятельность у людей. И амрита на эпитах бессмертия. Но мотивы были у каждого свои. Когда появится амрита, они думали, то демоны думали, мы завладеем амритой. Полубоги думали, что нам Господь вручит эту амриту, потому что мы служили Ему. У каждого были свои эгоистические мотивы. И действительно, когда амрита появилась, возникла сложная ситуация. Демоны захватили амриту, поскольку были сильные вооружены в этот момент времени, а полубоги нет. Но они не могли поделить даже между собой эту амриту. Кто первый будет пить амриту, потому что это напиток бессмертия уже. Станешь бессмертным сейчас, ты глоток сделаешь и все. Хотите такую амриту? Да каждый хочет, конечно. У нас есть чуть-чуть осталось только. Но это для тех, кто уже прочитает всю Бхагавад-гиту. В конце раздается. И вот они не могли даже поделить между собой, а полубоги помнили наставление Верховного Господа, что не вступайте в конфликт, я сам приду и вручу вам эту амриту. Позабочусь о вас сам. Поскольку они верили в Бога, и ждали, и не знали, как это Верховный Господь сделает. Каким чудом вообще? Чудом, потому что демоны вооружены, сильнее они. Мы не способны отобрать, не можем вступить в схватку. Мы слабые сейчас в этот момент времени. Были ослаблены. Но Господь сказал, интересно, как же это будет. И вдруг, дальше не скажу, что было. Вот как это случилось, это невозможно описать. Но только для вебинара Бхагавад-гиты, пожалуй. Явилась женщина. Есть старая-старая песня Кобзона. Я еще в школе учился. Где он поет, это удивительно, это можно сейчас упасть со стула. В советские времена он поет эту песню и говорит, он женщину там воспевает, прославляет, но молодой еще Кобзон. И он это так прославляет женщину, что она вдохновляет на подвиги, что-то еще, а потом поет, что если и есть Бог где-то, то это не мужчина, это женщина. И вот тут это и случилось, то, что Кобзон пропел, он пропел как бы пророчество. Явилась женщина. Ну, Бог, Бог в женском облике. Никто ведь даже вообразить такого не может, не так ли? Демоны знали Бога, конечно. Вишну, мужчина, но он сражается, он могущественно держит вселенную, он всемогущий, а тут женщина. Но это Бог. Поэтому они все потеряли рассудок сразу, когда увидели эту женщину. Они ничего подобного не видели. Но я же не смогу писать такую женщину. Но вот Пураны как-то описывают, по реакции демонов, они все влюбились в секунду. Они забыли про своих жен, детей, про дхарму, про свидетельство о браке. Да, про свидетельство о браке забыли, потому что тогда не было свидетельства о браке. Ну, вы понимаете, о чем речь идет. Это как бы юмор, но тут есть истина. Это была божественная женщина. Махини Мурти, это есть имя такое, в Пуранах найдете. В интернете о ней история есть подробнее, даже экранизированные есть сейчас. Вот потрясающей истории из Пурана. И так Махини Мурти, она стала просто прогуливаться между демонами. Что обычная женщина не делает в одиночестве, между мужчин не прогуливается так вот, глядя на каждого, улыбаясь, знаете, пританцовывая еще. И все, каждый демон был уверен, что она влюблена в него. Она к нему подошла, на него посмотрела. Эта иллюзия распространилась. А полубоги стали как вкопанные, помня, что какой-то трюк. Господь говорил об этом. Это, скорее всего, трюк Господа. Они все это терпели. Поскольку они думали о Боге, на них не подействовали чары, вожделения. То есть разум не теряется в том смысле, когда мы думаем об абсолютной истине. Эта глава называется «Познание Абсолюта». Вернуть разум. Демоны не думали об абсолютной истине о Боге. Они считали себя независимыми от Бога и, конечно же, не попались. Это Махини Мурти, там описывается ее талия, ее там формы как-то в общих чертах. Ее движения и улыбки, особенно брови, ну все, что там, все очаровывало до глубины души. Кто ты, красавица, они все там обступили ее. Кто отец, там, муж есть у тебя или нет мужа. Она сказала, я ничья. Ля-ля-ля. Ну, она в такую роль играет, но Господь, на самом деле, он ничей, ну что. Но в форме женщины это странно выглядит. Они еще больше вспыхнули, все с ума посходили. Каждый захотел ее обладать, ей, этой красотой. И поскольку не могли поделить Амриту, она спросила, а что вы тут делаете? У вас так много тут мужчин интересных. Но они объяснили, что вот есть напиток бессмертия Амрита, и вот сейчас самое как бы, время кульминационное, важное распределение. Не могла ты, мы бы, ты нам помочь. Ты такая красавица, что мы чувствуем тебе полное доверие. Это природа демонов, они доверяют женщине. Красивой. Некрасивой меньше доверяют. Заметь. Но когда она красивая, там, так себя ведет, у демона появляется доверие к этому. И они вручили эту Амриту с полным доверием вообще. Удивительно, они столько сил потратили, а? С полубогами вместе. Они там сгорали в этом огне, шеши, от яда они умирали несколько раз, там их нужно было воскрешать. Они трудились в поте лица, они были измождены вообще от этой работы. Это возможно было сделать только вселенскими усилиями, совместными полубогов и демонов всей Вселенной. Представьте себе, какой это был труд вообще. Вращать золотую гору Мандары вселенскую в молочном вселенском океане. Это нужно было сотнями лет пахтать. И вот напиток Амрита. И теперь Махини Мурти, они забыли про все аскезы, вручают ей. Она танцует с этим, с этой Амритой, ходит. Каждый шаг у нее танец, каждое слово у нее песня, взгляды направлены на каждого демона, влюбленные такие, как будто восхищенные. Они вообще все забыли, как их зовут, там, сколько они работали уже, все забыли. Растаяли все. И она пошла к полубогам, напоила всех. И даже когда они пили Амриту, демоны доверяли Мурти и стали в очередь и ждали. Она нас не обманет, ни за что. Но один, Раху, он понял, что здесь не то. Они уже пьют Амриту, вот в чем проблема. А мы нет. Не будет ли подвох какой-то? Он затесался между Луной и Солнцем. Ну как бы между этим сиянием незаметным, чтобы вы не заметили, что это демон. И он получил эту Амриту, единственный из демонов, Раху. Но с ним несчастье произошло, несчастный случай. Он стал бессмертным, но вот инвалидом. Взял в рот уже Амриту, все уже. Должен был проглотить. И Махини Мурти, это Махини Мурти, оказалась Вишну. Мгновенно с ее пальца слетела Сударшана чакра, оружие Вишну. И голова отделилась. И Амрита не попала. В буквально последний момент уже капля набухала и не попала в тело. Интересное кино. Кино потрясающее. Эта голова же до сих пор, она жива, говорят. Пурана, она затмевает солнце. Солнечное затмение, это Раху. А тело это Кету, да, вот это подсказывает мне. Тело это несуществующая планета, фантом. Номинально есть в астрологии, но как физически не существует. Это тонкая планета, с тонким измерением. Она имеет влияние, но физически не существует. Вот это демон Раху, вот из этих Пуран описывается, он был повержен Махинимурти. И вот тут тогда демоны поняли, что их обманули. Чары сошли. И тогда они вспомнили, сколько они работали, сколько аскез совершали. Они умирали от яда. Они жарились в огне шеши. И теперь так несправедливо с нами поступило, кто это Вишну оказался. А! И началась такая бойня. А полубоги уже были бессмертны в это время. Там была бойня неописуемая, которой не было никогда до этого и не будет после этого, говорится, как они сражались с демонами полубоги. Даже мертвые тела, когда падали, без голов, они вставали и продолжали сражаться, держа свои головы в руках, чтобы видеть. Еще вот так они делали. Такой дух был сражения ужасный. Вот так что, видите, не нужно терять разум. Нужно поклоняться Господу, и это разум выше, потому что, поклоняясь Господу, даже с материальными какими-то желаниями, мы потеряем эти желания, это хорошо. Разум вернется. У нас уже все есть. Нам ничего не нужно. Нам нужно только обрести разум. И текст 21. «Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша». И когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему. Ну, здесь говорится, что на самом деле это не совсем естественно для души поклоняться как Богу, кому-то, кроме Бога. Но как это происходит? Почему все-таки поклоняются великим душам? Я тоже душа. Но вот великая душа. И почему я поклоняюсь этой великой душе? Как Богу? Ну, я могу уважать, это хорошо, а почему же я поклоняюсь именно, вот, предаюсь этой душе? А потому что она может меня наградить какими-то богатствами, то есть материальные желания слепляют меня. И вот сверхдуша в этом случае дает мне вот это убеждение поклонению. От Бога это тоже исходит. Фактически я поклоняюсь благодаря поддержке сверхдуши от Бога. Потому что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову поклоняться именно какой-то обычной душе. Но кто-то должен убедить меня, что это необычная душа. Возможно, он как Бог. Нет, это обычный человек. Мы читали историю о драгоценном камне Сьямантака недавно. И там была история о Сатраджите, живущем в Двараке, в городе Кришны. Но он был фактически жителем Двараки и спутником Кришны в этом смысле. И царь Сатраджит, он поклонялся Богу Солнца, Васвану, полубогу. И завязались дружеские отношения, вот эти поклонения. И царь, и Вивасван дал ему подарок, камень Сьямантака с планеты Солнца, драгоценный камень Сьямантака, устраняющий болезни, это ослепительное сияние излучающий, и дающий золото каждый день килограммами, производил золото. И вот когда он надевал на себя этот камень, этот дар полубога Солнца, он сиял так, что люди думали, что это сам Васван. Только Кришна сразу распознал, когда увидел его идущего. Говорит, да нет, Сатраджит это. Наш горожанин. Он уже сам поверил, что он Богом стал. Только этот камень надел на себя. Так случается с людьми, они вот деньги много заработали и думают, что теперь они большие люди. А люди верят в это. Если кто-то мистическими ситхами произведет кусочек золота, люди будут поклоняться ему. Вот такова иллюзия. Но здесь говорится, что нужно поклоняться Богу, то есть нужно вернуть свой разум. Единственный, кто достоин поклонения, это верховная личность Бога, от которого все зависят на самом деле. Всегда, даже те, кто поклоняется полубогам, зависят от него, тут написано в этом стихе. И полубоги зависят от него, и поклоняющиеся полубогам зависят от него, и демоны зависят от него. И наши дети зависят не от нас, а от Него. И наше начальство зависит от Него. Все зависят от Него. С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого. Если с верой делает, он добьется желаемого. Но на самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Все от Бога, все на самом деле от Кришны приходит. Люди поклоняются ученым также великим. Не приходит в голову, что ученого создал-то Верховный Господь. Не поклоняются Богу, не видят этого, вот этой связи, не понимают. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудные и приходящие. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов. Но те, кто предан мне, достигают моей высочайшей обители. Так здесь Кришна говорит, что не так уж много они получают. Скудные плоды, временные плоды. Мы скажем, как же скудные плоды подняться на райскую планету полубога какого-то? Это жить там, значит, сотни тысяч лет или миллион лет прожить. В счастье материальном. А Кришна говорит, скудный плод. Потому что там очень быстро время протекает, наслаждение. Вы не заметите этих миллионов или тысяч лет, сотни. Не заметите. И снова вернетесь сюда же, на заработки. На работу. Деньги кончаются, вот проблема. И опять на работу. Скудные плоды приходящие. Но высочайшая обитель, Кришна говорит, тот, кто пред мне достигает твои высочайшие обители, вечные обители. Вот это разум. Вот он разум. Ну, сейчас скажите, у кого есть такой разум в мире? Очень редко встречается. Самахатма Судурлапа. Который может вот взвесить даже райскую планету, взвесить может. У других не хватает разума взвесить с чем-то и сравнить. Он говорит, о, они ослепляются и забывают спросить, а что дальше? После этого. Да даже в этой жизни короткая они тоже. Есть наслаждение, они забывают, что будет дальше, какая разница. Я сейчас наслаждаюсь. Разум уходит. Что вы думаете, мы с вами не были на райских планетах когда-то? Да мы же много раз. Бахунам джанаманам анте написано. Янавама прападете. Много-много жизней мы поднимались, опускались уже. Уже это было. И пора уже обрести этот разум. Сам Махатма Судурлабха стать Махатмой. Что пора уже обрести это истинное желание. Вернуться в свою изначальную вечную обитель. Обитель Кришны — это наша обитель. Наша, исконовская. Исконно, то есть наша. Исконно наша. Исконовская, я сказал, да? Исконно, не исконовская. Так, ну вот мы исчерпали лимит времени сегодня. Прошел час незаметно. И снова опять на заработки. Но можем работать с Бхагавад-гитой, с осознанием абсолютной истины, это принесет другие результаты. Поэтому, говорится, это высшая благочестивая деятельность — слушать о Кришне, о Боге, об абсолютной истине, потому что это сознание, оно входит в нашу деятельность, одухотворяет ее. Деятельность автоматически становится благочестивой, если мы слушаем о Кришне. Наполняемся сознанием. Васудевы, самахатма. Васудевы, сарвамы, тии, самахатма, слава. Те, кто могут постоянно помнить Васудеву, очень редко встречаются. И именно эти люди могут распространять Бхагавад-гиту, совершать высшую благочестивую деятельность. Какие будут вопросы, пожалуйста, из чатов? Как это?
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Вы знаете, все равно вопрос есть по поводу поклонения полубогам. Хочется задать, потому что их на самом деле много было. И вот один еще. Поклоняться полубогам как преданным. Достойно ли это? Ведь они явно более развитые личности, чем мы. Могут ли они способствовать нашему духовному развитию? Все-таки спрашиваю про эти скупные формы.
С полубогами должны быть дружеские отношения. Возвышенные дружеские отношения. То есть поклонение, слово поклонение от слова пхадж. А вот почтение — это другое. Например, если я не почитаю кого-то, не почтителен кому-то, это одно. Но если я не почтителен, если я не почтителен к Богу, это другое. Почему? От Бога я завишу в полной степени. От полубогов не завишу в полной степени. Если я вижу, что полубоги — это проявление энергии Кришны, я могу правильно относиться к ним. Если я вижу, что, не вижу, что полубоги связаны с Кришной, с Верховной Личностью Бога, тогда это напоминает взятку министру, игнорируя положение царя. Вот это поклонение напоминает эту тут взятку, это косвенное воровство. В той же истории, когда Врика Сура поклонялся Шиве и добился этого благословения, то есть он получил, дал эту взятку и получил как бы это благо от Шивы, он решил испытать это благословение, касание своей руки головы, которая треснет, на голове Шивы. Сразу же. И Шива убегал от него. Два мистика, то есть они убегали в разные измерения вселенных, и Врика Сура догонял его, и он просил защиты у Брамы. Брама не помог. Говорит, ты ждал такое благословение, не в моих силах это все. Ты Шива, ты как бы одно из главных божеств вселенной. Кто же отменит твое благословение? Ты сам даже не можешь его отменить благословение. Раз ты уже дал, необратимо. А Врика Сура, он настойчиво бежал за ним, чтобы коснуться рукой своей его головы и проверить, насколько Шива как бы, ну, добр, справедлив к нему. И он просил защиты у Вишну. Знаете, какая странная история. Пришел к Вишну, и Вишну уже по виду Шивы понял, что он знал о проблеме, и сказал: ты просто за мою спину встань. Но вот Шива и Вишну — это еще бывает одна форма из двух. Хари-хар, когда они соединяются. Ну, встань за мою спину. Так он спрятал его. И тут Врика Сура появился. Увидел Нараяну, а Нараяна — Харибол, ты не видел Шиву? И Нараяна распространил свои чары, что все от него зависит. Наше сердце, любого человека зависит от него, мысли и все остальное. Если он проявляет свое могущество, никто не может противостоять его могуществу. И он говорит, назвал его отчеством отца Врика Сура, он дал понятие, что знает его отца, и сказал: ты так издалека, куда ты бежишь, ты так утомлен, зачем так истязаешь себя? Ты же демон, ты должен знать, что тело очень ценно, и ради тела нужно жить, ради комфорта, ради наслаждений, приляг, отдохни здесь. Я чувствовал доверие, он знает моего отца, он знает мои желания, он знает мою природу, он прав о всем. Точно жить нужно ради тела, наслаждением. Понимает меня вообще все. Он доверился, тут явство появились какие-то танцы, тут музыка, и все, обложили его. Ну так что ж тебя привело ко мне? Да и это я просто вот бегаю за Шивой, куда-то он делся. Дал мне благословение и раскрыл ему все свои секреты. Дал благословение, теперь убегает от меня. Я хочу проверить, не обманул ли он меня. Хочу коснуться его головы. И ты что, веришь Шиве, что ли? Сказал Вишну. Да Шива сам не понимает, какие благословения дает вообще и кому. Но он не знает, кому правильно давать благословения, какие. Вот, можешь проверить на себе, не работает его благословение. Попробуй, коснись своей головы. Такая история. А Врика Сура коснулся своей головы, и с тех пор больше Врика Сура не было. Это полубоги. Полубоги, они зависимы от существа, от Верховного Господа. Поэтому если мы игнорируем Верховного Господа и приобщаемся к полубогам, это неучтивость к Богу. Так еще выражается. Этикет неправильный. Хотя направление верное, полубоги — слуги Кришны, все полубоги. Демоны нет, полубоги — да. Поэтому Кришна говорит: Бхагавад-гите, они все поклоняются мне, на самом деле, таким образом. Просто они не знают об этом и делают это неправильно. Но они благочестивые становятся, поклоняются полубогам, да. Но от материальных желаний не избавляются. А что это означает? Что рано или поздно их материальные желания перейдут их в ад все равно. Рано или поздно произойдет. Материальные желания очень опасны. Самое опасное, с чем мы соприкасаемся в этом мире, не с самим миром, а с теми желаниями, которые он пробуждает в нас. Вот эти демонические желания эгоистические, вот это очень опасное явление. Когда мы просим у Кришны исполнения материальных желаний, желание может исполниться, но больше не появится. То есть мы не захотим просто. Вот так исполнять желание Вишну. Так, что мы больше не попросим никогда то, что просили. Освободимся от этого. Вот это разум. Поэтому он называет еще верховным учителем. Он, как учитель, он исполняет желание, при этом дает урок. И жизнь превращается у нас как вот в урок. Мы обретаем мудрость, знания, поклоняясь Верховному Господу. Поклоняясь полубогам, мы не обретаем в полноте это. Мы теряем разум. Поэтому выражаем почтение полубогам как старшим, как те, которые заботятся о нашем материальном существовании, и также защитники Дхармы, мы можем прославить их за это. Но все живые существа должны поклоняться только Богу вместе с полубогами.
Как только человек понимает свою духовную природу, он начинает быть более деятельным. В чем проявляется эта деятельность? Она материальная или духовная?
Как только человек становится преданным?
Как только человек начинает понимает свою духовную природу, понимаю. Он начинает быть более деятельным. Это просто ваши слова.
Да.
И в чем проявляется эта деятельность? Она материальная или духовная?
Вот хороший вопрос, правда, да. Деятельность. Смотрите, у нас много скрытых энергий, которые не задействованы. Почему не задействованы? Потому что не можем применить их с выгодой. Ну, за это не платят, допустим. Или это вот пока не престижно, никому не нужно. Я, может, хотел чем-то заняться, но условия такие. А когда человек постигает духовную природу, но он не зависит от условий. Заплатит, не заплатит, оценят, не оценят, понравится, не понравится кому-то. Это энтузиазм называется. Это как талант человек обретает. Вот его даже не понимают, он все равно это делает. И потом обнаружит, понимает, о, какой талант. Это как бы особый вид деятельности, где пробуждается энтузиазм бескорыстной деятельности. Бескорыстной деятельности. Вот это осознание духа. Это написано в Бхагавад-гите в 3 главе, во 2 главе. Одно из объяснений души, что такое душа, душа познается через бескорыстную деятельность. Вот это и проявляется в человеке. Она становится очень деятельная. А так я бы мог бы сделать что-то хорошее, но не платят хорошо за это. Я уже этого не делаю, я уже не деятельный человек, меня останавливает это. Плоды труда, я смотрю, не на саму деятельность, не на таланты вижу, не на способности, а плоды труда определяют, буду это делать, и как я это буду делать, сколько заплатят, или не заплатят вообще. Я становлюсь ленивым, инертным, недоверчивым. Там, где вмешивается вот эта вот оплата именно труда, оценка труда. Но когда мы познаем свою духовную природу, это спонтанно выражается в форме любви. Мы служим Богу. Платит, не платит, не имеет никакого значения. Вообще об этом речи нет. Еще есть вопрос?
Спасибо большое. Достаточно ли правил и предписаний, описанных в Бхагавад-гите, для понимания всех правил и предписаний для человека?
В общем-то, да, но я поясню, нет. С другой стороны, нет. Нужны наши также человеческие традиции, человеческий разум и опыт. К этому применить, приложить. Но Бхагавад-гита — это основа основ, фундамент, на котором можно строить свою человеческую жизнь, общественную, семейную, личную жизнь. Но вот эту жизнь, личную уже, семейную, общественную, мы сами строим на этих основах. Тут могут добавляться какие-то традиции еще человеческие, в соответствии с культурой, уровнем культуры общества человека. То есть гита, она разнообразна, она предназначена для всех классов людей. И она очень разнообразна, может проявляться в практическом применении в разных культурах, в разном времени. Вот она комментируется всегда в какое-то время, в современном мире должны быть комментарии. 100 лет назад люди по-другому комментировали Бхагавад-гиту чуть-чуть, но та же была Бхагавад-гита. И еще в будущем нужно эти комментарии нам как бы раскрывать применительно к ситуации уже в времени. Также как бы основы незыблемые, да, абсолютно истина незыблемая, бескомпромиссная. А вот то, что мы делаем в применении, может отличаться от того, что делали, скажем, 100 лет назад и как сейчас мы понимаем Бхагавадгиту и применяем Бхагавадгиту. Это может отличаться. Но правила абсолютно не меняются. Есть относительные правила, они могут меняться, абсолютно не меняются.
Что ждет... Есть ли такой грех, который не может простить даже Господь?
Есть ли такой грех, который не может простить даже Господь? Угу. Он все может. Почему не может? Может простить, может не простить. Не в этом дело. Как мы сказали, могущество души не проявляется в одиночестве. Например, мы говорим, вот человек самый сильный в мире, мы же сравниваем со всем миром. А если мира нет, а есть просто сильный человек, что мы о нем скажем? Что самый сильный, а почему? С кем он сам? Среди с кем он сам, если никого нет? Самый умный среди кого, если никого нет? Царь без царства, а какой-то царь, если царства нет? Как вопрос еще был?
А есть ли такой грех, который он не может простить?
Да. Также здесь мы говорим, какой грех, кто оценивает? Кто должен это оценивать грех? Перед кем мы грешны? Если его нет, Бога, то и грешника нет, например. Если Бог есть, есть грешник. Но кто решает, грешник это человек или не грешник? Скажите, Бог или человек? Бог, не человек. Раз он решает, значит, может менять решение как угодно, любые решения, он решающая сила. Он может сказать, ты грешник, а может сказать, ты стал безгрешным, ты становишься безгрешным. Все может.
Видимо, к вопросу о полубогам и демонам. И как понять тогда выражение, что Бог относится ко всем равно?
Не равно. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. В этом смысле равенство. В этом смысле равенство. Как и межзакон. Он равно ко всем применяется. Вот человек убил другого человека, и закон наказывает любого. Демона там или праведника, он за убийство наказывается. Равно. Но тот же закон может поощрять кого-то. Тоже равное за заслуги. И заслуги, вот, любой, если делает заслуги, ему зачтется. Грешнику зачтется, если он праведные вещи делает. И праведнику зачтется, если он грехи делает. Грехи зачтутся. Равные отношения. Но при этом равном отношении все же есть грешники и праведники, есть неравенство. Откуда это неравенство? Не от закона, а от человека. А он равно это относится. Заслужил, получает. Но он очень пристрастен к чистым преданным. Вот тут особый момент. Он лично о них беспокоится, не при помощи закона. То есть фактически его чистые преданные вне закона. На трансцендентный уровень поднимаются. Там в его обители нет вообще материальных законов, ни греха, ни добродетели, ничего вообще этого нет, не существует. Другие условия жизни. А кто-то живет здесь, опираясь на законы кармы, там, морали, ему приходится все это учитывать. То поэтому он говорит каждому равно всем. Говорит, предайся мне, оставь все эти проблемы, иди сюда ко мне. Вот это равно. Но когда уже предался человек, он его особо защищает. Лично.
Назовите тогда, кто президент, если чтобы ошибочно не обратиться к министрам.
Президент — верховная личность Бога. Остальные министры. Даже не все министры. Там еще есть какие министерства? Депутаты, палата депутатов, да? Еще что? Сенат, парламент, да? Что там еще есть? То есть вообще сложное устройство, конечно. И вот это устройство... Оно работает под управлением Бога. Особенно вот полубоги отражают его разум, его качества, они близки к нему, в благочестии. Они как бы с дхармой связаны, с Богом, как с дхармой, с долгом связаны. А чем ниже эта иерархия опускается, тем меньше как бы Бога мы видим там. Там больше своеволия, больше вот корыстных желаний, еще больше. И там сознание как бы угасает. Как бы в мертвую материю больше погружает. Вот мы видим такие формы жизни, которые уже не проявляют себя так. и деревья, и животные, и все остальное. А царь над всеми – это вот тот, кто не забывает никого, этих душ. Они эти тела меняют, а душу знает Верховный Господь. Мы уже не знаем ни себя, ни этого мира, а он, благодаря тому, что он существует, вот это для нас большая удача, что он запоминает наше духовное изначальное положение, к которому мы должны вернуться потом, напоминает об этом. Поэтому Верховный, это Верховный как бы царь, вот, Верховная Личность Бога, Личность Бога. Если вы имя хотите, имя в Бхагавадгите, Кришна, Васудева, какие еще имена в Бхагавадгите? Матхусудана, Хришикеша, Шьямасундар есть в Бхагавадгите? Джанардана. Джанардана есть. Это различные имена Бога, много значений, много имен. Бхагавадгите представлены также в разнообразии. Дева, Дева, Пурушоттама. Пурнам, полный. Много, много.
Махабахал.
Махабахал — это обращение к Арджуне было. Сильно руки. Ачьюта. Бхагавадгите упоминается. Итак, Арджуна по-разному обращается. О Джанардана, о Хришикеша, о Мадхусудана, о Кришна, о Говинда. Эти имена он также использует, когда разговаривает с Кришной.
Есть ли разница между почтением и уважением?
Почтение и уважение. Почитание. Как вот есть культура, культ. Культ почтения. Но направлено это все на высшую личность. Все-все это почтение к родителям, к старшим. Оно поднимается вверх. И кульминация — это поклонение Богу. Поклонение — это уже не просто почтение или учтивость, или уважение, а поклонение, когда мы используем для этого душу, не только разум, но и душу, это уже как бы предание, по сути дела, Богу. Вот предаваться нужно только Богу. А уважать и почтение выражать нужно всех живых существ. Особенно начинать со старших. Ну, в русском как это? Вот в санскрите там используется слово «пхадж». И оно приравнивается не к почтению, а именно к служению больше. Не просто уважение, а служение. Например, можно не почитать человека, ну и сильно не пострадать. Ну, только отношения. Но если мы не служим на работе, нас выгонят вообще. То есть мы слуги Бога, вот это предание, вот этот момент опасный, если мы отказываемся от служения Богу, то мы уже не можем свою жизнь как бы восстановить в полном как бы смысле порядке. Неучтивость — это другая вещь. Невнимание оказали, там неучтиво с кем-то повели. Но если мы отказались от служения, нам конец. Поэтому с Богом не просто учтивость, да, или какое-то внимание, а именно служение. Тут мы посвящаем себя целиком. Я об этом хотел сказать.
Является ли корыстным обращение к Господу о помощи лишить человека материальных желаний?
Корыстным? Да. Корысть есть, духовная корысть есть. Есть материальная корысть. Вот от всего материального отказываемся. В духовном смысле мы остаемся такими же личностями. У нас есть очень корыстное желание стать слугой Кришны. И никакие другие желания. Вот если бы были бы еще другие желания, например, я хочу... Вот это уже корыстное желание. А если я хочу служить Кришне и больше ничего не хочу, считается бескорыстное желание. А так любое желание корыстное. Для себя же. Я же хочу. Я, не кто-то другой. Но все же, если нет никаких других желаний, это желание признается бескорыстным. Вот я есть с желаниями, но это я хочу служить Кришне и больше ничего не хочу. Видите, как используется желание? Чисто. Ничего для себя человек не хочет. Это очень чистое положение. Корысть — это эго, но тут истинное эго. Вот оно, я, ну куда оно, что оно делает, оно служит. И больше ничего не хочет. Я в материальном мире тоже служу, но я хочу за это что-то получить. Без служения невозможно жить. Я служу, но я же хочу что-то получить. Не служение для меня самое главное, а плод деятельности. Не заплатят, даже служить не буду. Плоды деятельности я ставлю выше служения. А в духовном смысле наоборот, служение выше.
Спросите, что является ключевым в развитии мужского воспитания характера?
Ключевое? Угу. Я не это делаю. Воспитание характера нужно вот эту формулу усвоить прежде всего, что я не мужчина, не женщина. Это ключ к успеху. Все остальное уже есть. Тело мужское уже есть, форма мужская уже есть, у кого-то все есть. Осталось себя отделить от этой формы и не смешивать свою душу с инстинктами тела. И тогда мы видим, перед нами появляется герой. Мужчина — это материальная природа, а она действует безупречно, если ей не мешать. Если ей не мешать. Если мое «я» вмешивается и отождествляет себя с этим телом, возникает много проблем. Начинаю переживать, отождествляя себя с телом. Потери, удачи, неудачи. Мне трудно выполнять свои обязанности. Мне говорят, ты же мужчина. Почему не выполняешь свои обещания, и то. А потому что себя отождествляешь с этим телом и хочешь наслаждаться этим телом, поэтому ты забываешь о долге, о героических поступках, о смысле жизни, о волевых твоих усилиях, о высшей цели. И тебя даже мужчиной не назовут. Назовут самцом и все. Да? В итоге так. Просто унизительно будет быть мужчиной в этом смысле слова. Но если ты силен духом, то есть, сказать, настоящий мужчина, там все по-настоящему будет, все будет настоящим. Это формирование характера, духовная сила.
Как не возгордиться, если Кришна, если Господь дал материальные и интеллектуальные богатства, как понять, в какой момент Кришна начинает их отбирать, чтобы вовремя спохватиться?
Чтобы спрятать их. До того, как Кришна начнет отбирать богатство, надо предупредить, да?
Из-за гордости, из-за гордыни забирать начинает.
А Кришна не богатство забирает, он правильно, гордыню забирает. Богатство ему не нужны, у него полно богатства. Он и есть олицетворенное богатство. Он забирает у нас ложную гордость, отождествление с богатством. Как отобрать отождествление с богатствами? Либо йога, либо просто отобрать богатство. И не будет отождествления. Вот если человек не понимает йогу или знания, тогда он теряет богатство физически. Это делает на самом деле непосредственно не Кришна, что ему это не нужно. Материальная природа возвращает просто их в свой арсенал. Это ее энергия, не наша. У нас тут ничего нет. Богатство наше, где тут наше богатство? Очень скоро мы отсюда все уйдем. А богатства все останутся. Странные вещи вообще. Все богатства остаются здесь. Это те же богатства, которыми раньше владели наши предки. Они на них претендовали. Сейчас мы сидим на этом, думаю, это наше. Претендентов было очень много у нас. И более великих даже еще. Где никого не осталось. Нет претендентов больше на богатство.
Крайний вопрос из чата. Когда сострадание настолько сильное, что хочется помочь всем, где граница между тем, чтобы идти своим путем или продолжать помогать тем, кто просит об этом?
Обычно это должно быть связано, как один путь. На этом пути, естественно, есть сострадание, естественно, есть миссия человека. Но нужно руководство, чтобы не заблудиться в этом сострадании, да, не перепутать сентиментальное сострадание. Нужно руководство духовного учителя. Тогда вы не запутаетесь в этом процессе. Есть такой пример, что, например, вы кормите людей голодных. Вы хотите их спасти от голода, вы приготовили много пищи, выходите прямо на площадь, созываете людей голодных, пожалуйста, приходите сюда. Они приходят большой толпой, они окружают вас, вы даже даете им пищу. И столько много людей. Вы только замечаете, что там в конце некоторые люди видят, что, наверное, они в этот день не смогут получить пищи, слишком много людей. Они начинают уходить, какие-то люди, потеряв надежду. Что вы должны сделать, как ваша дхарма? Бросить этих людей и бежать за ними? Нет? Продолжайте кормить этих людей. Вот так. Выполнять дальше свои обязанности. Это руководство. Мы должны знать, как исполнять свой долг. Например, всех мы накормить не сможем, голодных людей. Вылечить всех больных не сможем. Кого-то сможем, кого-то не сможем. Все не сможем. Но с позиции долга и руководства мы знаем, что мы должны делать. Какой тогда смысл, если мы не можем всех освободить от страданий, кого-то освободить от страданий? Смысл в исполнении долга. А вот кого мы освободим, кого нет, решаем не мы, а свыше это решается. Поэтому это руководство. Это мы делаем под руководством. Не как Бог, а как слуга Бога.
Спасибо большое. Может быть, аудитория?
Марыч, можно? Почему так сложно признать, что за всеми энергиями, которые мы видим, вот мы сейчас видим много энергии, как факт они, стоит личность? Как вот от имперсонального представления прийти к персональному, и возможно ли это для всей цивилизации единовременно?
Энергия, о которой сейчас речь идет, скорее всего, материальная энергия. Да. Но у Кришны как бы есть три вида генеральных энергий. Материальная энергия – майя. Ее функция – скрывать причину Бога. Поэтому мы не видим Бога. Через материальную энергию не видим Бога. Мы можем догадываться или слышать об этом, но мы не видим его. Потому что майя вокруг. А уже другая энергия — чит. Это энергия знания его. Она открывает Бога. Вот если мы обратимся к энергии чит, мы увидим Бога. Если мы в материальном мире ищем Бога, мы не сможем. Мы вечно будем запутываться и спорить. И третий вид энергии — это само живое существо, джива. Татаста Шакти называют еще энергией. Энергия Татаста Шакти. Вот она, вот ее природа, посмотрите. Она, Татаста, значит, пограничная энергия. Вы видели океан, и вот этот плес, и влажный берег, где волна время от времени бывает, иногда не бывает. Прибой. Это Тата называется, полоса мокрая. Татаста Шакти. Если волна накрывает это место, это часть океана. Если волна отходит с этого места, это часть суши. Вот что происходит с нами, как с живыми существами, с энергией маленькой, дживой. Попадая под влияние майи, она забывает Бога. Часть материального как бы мира становится. Попадая под влияние энергии чит, она вспоминает Бога и становится как бы частью духовного мира. Вот изучите эти три вида энергии, генеральные. В майе невозможно, ну, до конца осознать Бога. Как ученые открывают Бога? Нет, там какое-то поле открыли, и то там Бог. Почему? Потому что там разум какой-то уже, отпечатки разума какого-то, напоминает разум, то, что происходит в этих процессах. Но в любых процессах мы все разумно, не только там. Вот мы открыли Бога, посмотрите, вот тут уже такие же процессы, необъяснимые и разумные. Но им нужно обязательно вот это раскрыть, и мы видим, ну, Бог там где-то внутри, в полях. Он везде. Принцип тот же самый. Зачем так расщеплять материю, когда перед вами все те же самые законы, по сути дела. Ну а это энергия, скрывающая Бога. За этим полем выясняется еще поле, и, то есть человек не может добраться до этого, до изначальной матрешки. Потому что это бесконечно, ароха, их там миллиарды, миллионы этих матрешек. Если мы обратимся к энергии чит, она просто открывает, подобно солнцу описывается Бхагавата, видите. Свет появляется, и мы видим. Вот это свет знания, трансцендентного знания.
Тогда возникает резонный вопрос, как всегда находиться в энергии чит?
И как всегда находиться в энергии чит? Да. Пуститься в плавание. То есть деятельностью заняться духовной. Духовной деятельностью. Если мы в материальном мире все делаем для себя, то в духовной деятельности все делаем для Бога. Вот это и есть тот океан безграничного счастья, как бы разнообразия служения.